Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач «Опыт новомучеников и исповедников российских». И вновь у нас в студии члены православного братства во имя святой великомученицы Екатерины, города Екатеринбурга, Владимир и Оксана Ивановы. Здравствуйте.
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 И сегодня мы хотели бы поговорить о православных общинах эпохи гонений. Несмотря на то, что прессинг власти был достаточно сильным, постоянно людей сажали, ссылали, расстреливали, но, тем не менее, были люди, которые не боялись объединяться вокруг определенных пастырей, вокруг каких-то людей духовных, которые, несмотря на вот эти все угрозы постоянные, собирали вокруг себя людей, жили какой-то духовной жизнью, достаточно насыщенной. И сегодня, как я понимаю, мы начнем с разговора, с рассказа о так называемой Савельевской общине. Владимир, вам слово.
Спасибо. Действительно, в конце 90-х годов вышли уникальные материалы об опыте веры, опыте духовной жизни, общинной духовной жизни, который свидетельствует о том, что вот в эти годы террора, годы гонений, люди не просто умели, ну что ли, выжить, сохранить свою веру, как-то законсервировавшись, как-то отгородившись от опасного в то время общения, но напротив, именно в среде верующих, именно среди такого, наоборот, открытого духовного общения, как раз они не просто выживали, а умели свою веру не только сохранить, но и приумножить. Я предварю свой рассказ цитата из епископа Архангельского Холмогорского Тихона, который вот что сказал об этой книге, об этих материалах.
Недавно почившего, к сожалению.
Да. Что эта книга особая. Она не просто повествует о людях, несших подвиг веры в тяжких условиях большевистской власти, не просто говорит о духоносном старце, она говорит о благословенном пути православной общины, спаянной общностью жизненного креста и светлой радости, о том, что спасение, требующее, конечно, больших личных усилий, совершается в церкви, спасение в одиночку невозможно. И вот интересно, что вот здесь слово «церковь» практически тождественно слову «община». Потому что ведь действительно всеми признаваемая беда современной жизни церковной – это разобщенность. Когда люди, стоя в одном храме, часто не то чтобы мало, а вообще ничего не знают друг о друге, о том, как протекает жизнь духовная друг друга.
Беда в том, что даже многие люди считают это нормальной ситуацией. Не видят в этом ничего особенного.
Да, и вот этот опыт общинной жизни – он прежде всего говорит о том, что церковь – это ничто. Церковь – это не общественная организация, не, даже не храм. Церковь – это кто? Это люди. Причем люди не как статистические единицы, которые наполняют храмы, а именно конкретные, живые и лично знакомые люди.
Ну, надо сказать, что, с одной стороны, общины, которые возникли и, или как-то ярко так вот проявились, в том числе Савельевская община, вот в годы гонений, конечно, это было как одна из форм ну, реакции или компенсации или ответа церкви на тот пресс ну, невозможный, который обрушило государство на церковь. А с другой стороны, ведь какие-то предпосылки к этому уже были. То есть не то, чтобы это было какое-то совершенно новое открытие вот, начала, середины 20 века. Уже с конца 19 века в России вдруг появляются вот такие росточки, желания, размышления. Вот общинная жизнь начинает говорить о соборности. Ну, еще с Хомякова возникает эта идея. И надо сказать, что, может быть, вот период гонений, особо тяжелые условия, они выступили в каком-то смысле катализатором для того, чтобы как-то ярко проявить эту жизнь. Ну вот Володя сейчас расскажет, да, понятнее
будет. Действительно, Хомяков имел отношение к созданию этой общины, конечно, не непосредственное, но тем не менее существенное. Но я, наверное, расскажу канву событий, вот и непосредственно об этой общине. Это был конец 1924 года, то есть именно то время, когда люди из церкви-то уходили. И вот при одном московском храме, храме грузинской иконы Божьей Матери, который располагался тогда в подклете уже закрытого к тому времени храма Святой Троицы в Никитниках. Храм бедный, такой, ну, неказистый, но он тогда был открыт. И вот в этом храме появилась небольшая группа молодых людей. Центром этой группы была супружеская пара Василий Петрович и Лидия Николаевна Савельевы. Молодые люди. Василий Петрович 1899 года рождения, то есть ему было тогда 25-26 лет. Люди, не, что называется, не из традиций, то есть они не из православных семей, в том смысле, что, ну, тогда, конечно, были все православные, но все-таки люди были с такой активной церковной позицией, а были люди православные номинально. И вот они скорее относились, так сказать, ко второй категории, но вот эти молодые ребята во времена вот эти бурные годы революции посвятили себя изучению русской религиозной философии. То есть где-то в 23-24 году существовал такой институт слова в Москве.
Ну, подпольный, конечно, такой, да?
Тогда еще вполне официально. Угу. Они едва-едва не застали Бердяева.
Ну да, он в 22-м году его выставили.
Да,
но
да,
он
да,
еще
да.
успел где-то преподавать, это, ведь, да, в каких-то
да, 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 вот именно в этом-то институте он и преподавал. Угу. Вот Василий Петрович с Лидией его не застали, но дух Бердяева, как бы вот этот еще коллектив, в значительной степени оставался. Где не изучали Хомякова, того же Бердяева много читали, читали Соловьева, Ильина. И вот
даже семинары по Пушкину у них проходили.
Да, о русской литературе, которую они осознавали глубоко духовной и православной. И вот здесь-то как раз они почувствовали, что в христианстве, в православии есть подлинный путь для человека, ищущего настоящей какой-то духовной жизни. Вот. И это привело их в храм. А поскольку к этому времени в храмах уже было пусто, то они встали на клирос, они помогали в алтаре, молодые люди. И таким образом они вникали в устав, вникали в богослужение. Они по-прежнему читали святых отцов, философов, много общались, ездили в паломничество. И их жизнь, вот судя по их воспоминаниям, на фоне вот этих бурных событий окружающей действительности, протекала мирно и благодатно в таком духовном общении, главное, что в духовном росте. Интересно, что уже тогда они были настолько, ну что ли, осознавали себя единым целым, что когда в 27-м году вышла декларация митрополита Сергия известная, то вот настоятель храма Грузинской Божьей Матери, в котором они доходили, не принял эту декларацию. И вот интересный момент. Как правило, все-таки в храмах слово настоятеля – это, ну что ли, определяющее. И вот будущий архимандрит Сергий, тогда Василий Петрович Савельев, здесь оказался не согласен с настоятелем. Он как раз митрополита Сергия принял, как-то, ну что ли, понял мотивы, резоны, по которым была написана декларация, и им пришлось уйти в другой храм.
Я думаю, что как бы силы принять декларацию, потому что, ну, скажем, большая степень компромисса этой декларации для многих сделала невозможным общение с митрополитом Сергием. Мы знаем очень много... Ну вот сложности в церковной жизни из-за этого произошло. Ну, мне кажется, что архимандриту будущему Сергию Савельеву удалось принять и как-то примирить себя, потому что акценты или центры духовной жизни у него были уже связаны не столько с внешним устройством церковной организации, сколько с внутренней жизнью общины. И вот перенос центра биения пульса духовной жизни в общину дал основание, не соглашаясь с компромиссом, как бы не принимая, не беря как бы на свою жизнь, не примеривая этот компромисс, все-таки принять вот ту действительность, которая в церкви
случилась. Да, именно так. Он не чувствовал, что эта декларация каким-то образом нарушает или разрушает их общинную жизнь. И поэтому не мог согласиться с теми, которые считали, что таким образом церковная жизнь может быть разрушена. Они к этому времени обрели, вот эта группа молодых людей, духовника. Это был старец, монах, насельник скита Параклит при Свято-Сергиевской лавре. Тогда просто монах Варнава. Они просили его быть их духовным наставником. У них действительно сложились такие отношения наставнические. И вот по его благословению они уходят в другой храм.
Но уходят вдвоем или вокруг
нет,
них
нет,
уже?
Нет, нет, нет. Вот вся эта... Их было порядка 10 человек.
Но это все молодые люди были, да?
Да, это были люди все до 30 лет. Все до 30 лет, все, ну, такие москвичи и даже скорее из образованных семей.
Но они как-то совмещали вот эту общинную жизнь с какой-то жизнью, так сказать, вот светской, я имею в виду, работа и так далее. Или они все держались при храме и работали при храме?
Ну, конечно, тогда, так сказать, прокормиться, работая при храме, было невозможно, поэтому они искали какие-то заработки. Они как-то устраивали свою жизнь, но их центр и суть, и содержание их жизни была их община. И все, что они делали вне общины, как бы, понимаете, приоритет была община, а уже все обстоятельства, которые связаны как-то с работой, местом проживания и так далее, уже строились, исходя из этого приоритета.
Ну, они же были люди молодые, потому они учились в это время. То есть, как ни странно, вот это вот бурное время революции, она, с одной стороны, перед многими поставила вопросы вообще, что есть жизнь, где право, где лево, где добро, где зло. И многие были вынуждены определяться, и вот молодые люди, собранные вокруг отца Сергия Савельева, будущего, они очень глубоко в этот опыт входили. То есть они просто разбирались, что же такое происходит в стране и в церкви. И тут, знаете, вспоминаются евангельские слова, что они не вливают вина молодого в мехи ветхие. И мне кажется, вот не случайно вот этот опыт какой-то очень удивительный и, в общем, диссонирующий с общим вот таким приходским устройством церкви. Ну, наверное, трудно было вместить людям, вот имеющим большой опыт там, церковной жизни, вот той, какой она была. А, ну, в силу того, что у них не было вот традиционного воспитания, вот, и был такой очень горячий внутренний призыв и поиск, они вот сумели прийти к этому.
И вот таким образом они, невзирая на нищету, невзирая на, кажется, полную бесперспективность жизни в этом государстве, они жили мирно и как-то даже счастливо, что явствует из их воспоминаний. То есть они чувствовали, что жизнь их проходит благодатно, не пусто, потому что они ощущали духовный рост, что для христиан самое главное, именно в своей общине. И все было хорошо. Они собирались, они ездили в паломничество вместе. Кроме храма, они собирались у Савельевых дома, так сказать, продолжая традицию вот этих семинаров литературных, богословских.
Общение было очень плотное. Да. Там, то есть, ну, практически они целую неделю, так или иначе, по тем или иным поводам встречались друг с другом. И вот это общение, оно было не от воскресенья к воскресенью. Это была очень плотная, напряженная жизнь.
И вот, как мы сейчас уже понимаем, что логично, увы, 29 октября 1929 года 5 человек из этой общины были арестованы. Сам Василий Петрович Савельев, его сестра и еще 3 молодых людей были арестованы, осуждены на разные сроки лагерей, некоторые на просто высылку из Москвы. И вот здесь их община впервые встречается, ну, как бы с такой проверкой на подлинность их общения духовного. И вот это действительно заставляет нас задуматься вот, о том, что же вот, действительно, что является центром евангельской христианской жизни, потому что вот они, эта община, этот центр явно нащупали. Они не только не порвали общение, будучи раскиданы. Василий был в Пенюк, это такой Кировской области, в лагере. Его сестра Евдокия была в Архангельске. Одна из их общинниц Наталья была в деревне Пенега, это Архангельская область, еще 200 километров дальше. Еще и 2 были в разных лагерях. И вот здесь начинается удивительная вещь. Они начинают писать друг другу письма. Они начинают писать письма тем, кто остался в Москве на воле, и друг другу.
Ну и те, кто на воле, наверное, пытаются помогать как-то, да? Тогда же еще можно было.
Они не просто помогали, они ездили, они передавали святые дары, привозили. Вот. И эти письма, они совершенно не наполнены какими-то жалобами, какой-то агрессией против своих мучителей, какой-то, ну что ли, не, так сказать, унынием от неудавшейся молодой судьбы. Все-таки они были людьми умными, образованными, конечно, со своими дарами и думали о каком-то, так сказать, воплощении своих даров в жизни. И вот пять лет им дали, Василию дали пять лет, кому-то больше чуть-чуть.
Впоследствии архимандрит Сергий говорил, что они благословляли это время, этот день их ареста, потому что это время, когда началась настоящая и подлинная их жизнь. Он сказал, что мы, конечно, стояли перед соблазном, будучи молодыми, талантливыми, образованными, молодыми людьми из хороших семей. Конечно, перед каждым расстилалось какое-то поле возможностей. Карьера, возможно, неплохая в то время. И вот арест, обрубивший все эти возможности, а заодно и соблазны, он открыл как бы вот прямую такую чистую дорогу к созиданию духовной общности, духовной жизни. Они уже не отвлекались, будучи по тюрьмам, на там устроение какой-то своей мирской судьбы, а всецело, вот все силы, которые у них были, которые оставались в этих тяжелых условиях, отдали на созидание общины.
Но более того, мы с вами можем себе представить, как человек, попавший в какую-нибудь деревню в Архангельской области, где нет никакого храма, где нет ни с кем духовно общаться, где нет никакого наставления, в каком он бы себя почувствовал в одиночестве, и какие малые возможности для такого человека оставались бы, чтобы свою веру, да просто хотя бы сохранить, не то чтобы уже ее приумножить. И вот тем не менее, они сумели не просто свою веру сохранить, они сумели ее приумножить. Вот в этом... Вот в такой ситуации как бы внешней разделенности, но все-таки во внутреннем единстве духовном, они сумели найти возможность духовного роста. Они наладили связь со своим духовным отцом, тогда уже рукоположенным в иеромонахе Варнавой, который тоже в ссылке был в Холмогорах, тоже в Архангельской области. И более того, они принимают очень важные решения в своей жизни. Решение посвятить себя духовной жизни.
Ну, они решают принять себе монашество.
Да, да. Вот именно уже традиционно, и так, кстати, окончательно...
Сказать Богу максимально возможное «да». Интересно, что вот Володя говорит о духовном росте, и действительно, вот книга «Далекий путь», мы советуем всем ее почитать, потому что это целый учебник по общинной жизни.
А сразу уточните, как она полностью называется, где издана?
Это довольно известная книга, называется она «Далекий путь. История одной христианской общины». Издана она Даниловским благовестником в 1998 году. И это, по мнению некоторых священников, целый учебник и по созданию христианской общины. Да, я хотела сказать, что вот по мере того, как читаешь эти письма, то есть они в порядке хронологическом расположены, и прямо видно, что сначала они обсуждают, ну, вопросы, связанные с тем, чтобы просто как-то поддерживать друг другом связи, контакты. Потом они уже начинают обсуждать, а как строить вот общую жизнь, то есть переход от каких-то личных переживаний на то, а как же нам вместе жить. И прямо чувствуется, как вот год от года действительно вот качество этой общности увеличивается.
Итак, во время своего заключения они находят возможности подготовиться к монашеству и подстричься в монашество. Вы можете себе представить, что ведь подстрижение требует подготовки, некоторого духовного, пространства, некоторого, специального общения со своим духовным наставником. И все это они сумели путем писем, путем личных поездок тех, кто был на свободе. Они передавали и письма, и какие-то личные послания. И вот в 31 году будущий архимандрит Сергий принимает монашество с именем Сергия в честь Сергия Радонежского.
И кто его постригал, и как это все происходило?
В это время они в Пенюге сблизились с архиепископом Марийским Леонидом Антощенко.
То есть он тоже сидел, или он на свободе?
Он сидел в Пенюге, mm-hmm. Да. Они как раз...
С Василием вместе,
да. И в этой ссылке, даже это была не ссылка, это был именно лагерь, они сблизились, и, в общем-то, эта близость продолжалась до самой кончины, мученической кончины архиепископа Леонида. А его жену Лидию подстригал отец Варнава, которому она специально для этого ездила в Архангельскую область вместо ссылки в Холмогоры.
Да, они все по очереди навестили своего духовника специально с целью принять постриг.
Повторю, что их письма и воспоминания скорее говорят об этом времени, как о времени испытаний, в которых они нашли свет Христов, нашли возможность воплощать евангельскую жизнь, нашли возможность духовного роста.
И вот, одно уточнение. Да. А вот Василий и его супруга Лидия, они в разных были местах ссылки,
Лидия,
да?
Лидия не была арестована.
То есть она оставалась в Москве?
Да, она оставалась в Москве.
Просто чтобы с сестрой не спутали наши слушатели, то есть сестра Евдокия, она была арестована, а да. жена нет, да?
Интересно, что у них степень общности уже была таковой. У Василия и Лидии была дочь Катя. И когда у них вот такая внутренняя очень напряженная работа начинается по поводу принятия пострига, когда Лидия уезжает с этой целью, тяжело заболевает Катюня. И вот их такое взаимное доверие друг к другу заключается в том, что Василий пишет, что ну, не возвращайся. Катюне, ну, есть кому заняться, за ней будут ухаживать, за ней будут следить, ее обязательно вылечат. Ну, как бы, а ты не отвлекайся от духовного, вот, своей цели и задачи. То есть, вот даже какие-то такие понятные семейные родительские чувства, они подчиняют духовной жизни.
Здесь, наверное, будет уместно читать цитату из воспоминаний Архимандрита Сергия именно об этом времени. В это время, это он пишет, уже ясно обозначилось, это перед арестом, что помимо нашей семьи, он имеет в виду свою семью плотскую, около нас создалась другая семья, состоявшая из молодых девушек и молодых людей. Она нам была очень дорога, и в ней, кажется, отражался отблеск будущей жизни. После рождения Катюни, это дочь Василия и Лидии Савельевых, передо мной и Лидой встал вопрос, как жить дальше. Перед нами было два пути. Первый путь – продолжать свою родственную, семейную жизнь в обычных условиях. Но такая жизнь уже не соответствовала нашим духовным идеалам. Другой же путь заключался в том, чтобы ради Христа и святой любви отказаться от родственных, семейных уз. И мы с Лидой без особых колебаний избрали этот второй путь.
Но все-таки возникает вопрос, а с кем осталась дочь? Когда оба родителя стали монашествующими.
Нет, они все стали монашествующими. Дело в том, что, понимаете, они монашество не воспринимали ну, в той форме традиционной, то есть монастырь, отдельная жизнь. Они, в общем-то, своих семейных отношений никогда не разрывали. То есть они ни развод не оформили, ничего. И, то есть для мира они как были семейная пара, так и остались.
Их, наверное, правильно назвать даже не монахами, а иноками.
Иноками.
Потому что их монашество было не в монастырской традиционной форме, а в смысле иноческой жизни.
Ну и формально это было тайное монашество,
да,
еще плюс
да.
ко всему, да?
У меня есть список, по крайней мере, ребят, которые входили в эту общину. Составом общины основным, то есть, по крайней мере, люди, которые оставили свои воспоминания и которые писали письма, фигурируют в письмах, это был отец Варнава, их наставник первый, сам Василий Петрович Савельев, его жена Лидия Николаевна Савельева, впоследствии монахиня Серафима, Евдокия Петровна Савельева, ее называют в письмах Душенька, это сестра Василия Петровича, впоследствии монахиня Ефросинья, две сестры Наталья Ивановна Сорокина и Ирина Ивановна Сорокина. Это просто две молодые девушки, москвички, которые стали ходить в этот храм и влились в эту общину. Юрий Александров, к сожалению, где не упоминается его отчество, инженер-строитель, ну вот тоже молодой человек, который в это время разделял это духовное общение. Олег Павлович Богоявленский и его жена Ольга Павловна Богоявленская, который также впоследствии принял монашество и, собственно говоря, ушел в монастырь. К сожалению, нет точной информации, в какой. Вот Всеволод Иванович Шманкевич, который был выслан в Ташкент и в Ташкенте умер еще в начале 30-х годов. Вот эти молодые люди составляли ядро общины.
Да. Я хотела бы добавить, что несмотря на то, что у них такая очень активная была внутренняя напряженная духовная жизнь по собиранию общины, это не значит, что они зацикливались только на себе. Они помогали священникам, которых они знали, которые тоже были репрессированы. Они писали нежные письма. Ну, там вот людям, которых знали, что они действительно исповедники и страдают. И интересный такой опыт. Катюне была взята няня, то есть у одного из священников попросили его помощи и совета найти подходящего человека. И вот нашли Катюне няню, которая довольно быстро поняла суть вот этой духовной жизни, тоже влилась в общину, стала членом общины.
Дело в том, что она не просто была взята этой няне, ее звали Агриппина, был сон. самый настоящий вещий сон, в котором ей было сказано, что она должна вот познакомиться с такими-то людьми и стать няней у их ребенка. Буквально это было ей предсказано во сне, и она была человеком верующим, уже тогда верующим. Она познакомилась с Лидией, стала няней у Кати и влилась в эту общину, влилась в полноте. То есть со временем, когда умер отец Варнава, то все общинники признали своим духовным наставником и руководителем будущего архимандрита Сергия, тогда еще Василия. В 1934 году наступает время освобождения, время великих строек. Все они, кто был репрессирован, не имели права жить в Москве, и поэтому их жизнь продолжается, опять-таки, ну, физически не в одном месте. Приходится все-таки работать, поэтому Василий Петрович работает в разных местах. Он работает на канале «Москва-Волга», на Куйбышевской ГЭС, жил в Дмитрове, в Ульяновске, в Куйбышеве. В это время его супруга жила в Москве, другие также жили в Подмосковье, и их общение в письмах продолжалось. Наверное, вот это время было для них таким, ну что ли, не просто испытанием, а, ну что ли, вот они в письмах как бы выработали свой язык общения.
Да, интересно, да, это да. Же было, прямо-то нельзя было писать ни о монашестве, ни о вере.
Ну, вот, например, я...
Там целый
скажу,
язык они выработали.
Что в письмах они писали, например, слово «тишина» означало молитву. Утро и вечер – утреннее и вечернее молитвенное правило. Праздник – причастие. Лекарство для сердца – святые дары. Отправились на прогулку – были в храме. А, собственно говоря, вот та их жизнь, внутренняя жизнь, называлась у них «родная жизнь». И, конечно, со временем это стало не просто таким конспиративным названием духовной жизни. Это и, по сути, была их родная жизнь. Действительно, они жили по-настоящему как одна большая семья, где действительно был отец и наставник Василий Петрович, остальные были ему как, ну, послушные домочадцы, так скажем.
Они даже описывают вот встречу после его освобождения в одном из писем, где вот он сидит за столом, несут самовар, наконец они все собираются и вот несут письма и начинают вспоминать и общаться. И действительно, вот это описание семьи за столом. Вот, очень похоже внешне, но, конечно, при внешней обычности они мало чем выделялись. Вот это иночество, которого они залкали, они, в общем-то, не хотели разбежаться по разным монастырям. Наоборот, они хотели как можно плотнее жить друг с другом.
Я даже здесь больше скажу. Удивительным образом они для себя всерьез считали, что отойти от этого родного общения – это предательство. Ведь мы же понимаем с вами, что человек, даже если отходит от общения церковного, ну вот от общины, то, в принципе, если он остается в церкви, то, ну что ж, вроде бы и слава Богу. Но вот они так не считали. Они считали, что община – это дар Божий. И поэтому, если человек выходил из вот этого родного общения, даже, ну, продолжая ходить в храм, причащаясь, в его жизни совершается какое-то духовное предательство, грех.
Интересно их вот отношение к имуществу. То есть мы все восхищаемся вот евангельским рассказом о том, что первохристиане жили все вместе, все у них было общее. А тут интересно, вот они же жили очень бедно и тяжело, и там ситуация сначала те, кто в Москве носили передачи, поддерживали, те, кто сидел в тюрьме, слали посылки. Потом, наоборот, те, кто были в заключении, какие-то деньги зарабатывали, а в Москве наступил голод, и просто им нечего было есть, и они обратно слали посылки. То есть получается, что у них не было как бы вот у каждого лично своих денег, которые, ну, вот на себя и, допустим, тратил, ну, отчасти кому-то там жертвовал своим вот сообщинникам. А у них было такое ощущение, что все время надо помогать тому, кто тяжело. У них даже внутренне не было, ну, притязания, что ли, на эти средства.
Здесь еще интересно заметим, что помогать не просто физически выжить. Это не было как бы некоторое общество взаимопомощи, потому что жизнь была тяжелая, и помочь тем, кому тяжелее. А помогать именно в том, чтобы открыть больше возможностей для духовного роста. Вот то событие, обстоятельство, которое Оксана уже упоминала, когда маленькая девочка осталась с няней в Москве и заболела воспалением легких, то, конечно же, кажется, вот по-человечески должны немедленно все устремиться на помощь этой девочке и прежде всего мать, но ее муж, то есть отец Катюни, говорит, что сейчас тебе важнее быть в Архангельске, потому что она как раз готовилась к монашеству. Не бойся, Бог все управит, и Грушенька, ее няня, возьмет на себя все заботы. Что, конечно, действительно говорит о том, что у них приоритетом была духовная жизнь.
То есть письма дают такой материал, чтобы понять, что это была не декларация. Ведь, ну, любого христианина спроси, хорошо община, христианская община? Да, конечно, хорошо. Но, во-первых, где они есть, на них посмотреть вопрос. А во-вторых, часто, к сожалению, бывает, что декларируя какие-то ценности христианские, мы не можем их продемонстрировать, подтвердить своей жизнью. А чем интересна вот хроника этих писем? Тем, что там видно в каких-то мелких деталях, бытовых подробностях. Действительно, они вот этот выбор, причем он совершился совершенно не безболезненно и не само собой разумеющимся образом. Там были и какие-то трагичные ситуации, трудные ситуации. И есть письма прям такие обличительные. Вот Василий тогда еще Савельев пишет, своей жене пишет, а что ты мне там про такого-то сообщаешь, какие у него обстоятельства? Ты вот лучше пиши, как ты родную жизнь хранишь, вот как ты вот созидаешь эту общинность нашу.
Итак, 3-4 год они освободились, они продолжают жить, иногда встречаясь, иногда вынужденно разъезжаясь, хранить переписку. И вот в 35 году архиепископ Леонид рукоположил монаха Сергия в священнике в Москве. Рукоположил тайно на квартире. Они служили литургию. Интересно, что даже не дал ему...
Присутствие всей общины.
Да, присутствие, конечно, всей общины. Интересно, что даже не дал ему ставленную грамоту. Отец Сергий не попросил, потому что считал, что его ставленная грамота – это и есть его община.
Ставленническая.
Ставленническая, да. Но после этого он не стал служить в церкви. Его рукоположение было тайным. Он продолжает жить и работать, как обычный советский гражданин, заниматься над наставничеством, духовным руководством своей общиной. Так прошла война, и вот в конце войны...
Небольшое уточнение, потому что понятно, храмов-то перед войной храмы закрывались и закрывались, собственно, даже те священники, которые служили, явно уже имели все меньше и меньше возможностей.
Да, скорее, конечно, это рукоположение, конечно, было скорее не в храм, потому что конец 30-х годов, конечно, это скорее... Ну, мы все хорошо знаем, что тогда многие уже думали, что церковь просто не будет, она будет уничтожена физически вся.
Да, усиление репрессий подставило перед иерархией вопрос об альтернативе. И вот, может быть, то, что не видел митрополит Сергий, когда писал декларацию, то есть он действительно искренне не видел альтернативы той церкви, которая существовала, той системе приходов, местных собраний вокруг храмов. А уже вот к 30-м годам, к 40-м годам часть епископата уже, есть опыт просто, на который можно опереться, они уже начинают понимать...
В конце 30-х годов было на свободе 4 епископа.
Да, они начинают понимать, что нужна альтернатива.
Храмы закрывались, и поэтому, конечно, рукополагал его не в храм. Никакой перспективы в этом смысле, конечно, не было. Два слова о судьбе архиепископа Леонида, конечно, нужно сказать. Интересно, что в 37-м году он был назначен на Екатеринбургскую кафедру. И здесь он, приехав, не был допущен к служению.
Дистанция был?
Я точно не знаю обстоятельства. Mm-hmm. Они в книге не описываются точно.
То есть властями не было?
Да, властями он не был
допущен. Не было на регистрацию.
Mm-hmm. Да. Его перевели в Йошкар-Олу, и почти сразу же он был арестован и погиб. Неизвестно, ли расстрелян или умер, но он погиб уже в 37-м году. В 43-м году, будучи проездом в Москве, отец Сергий впервые зашел в управление патриархии. Здесь он встретился с отцом Николаем Колчицким, который тогда был управляющий делами Московской епархии, и отрекомендовался как священник, монах, отец Сергий Савельев. На что, естественно, отец Николай сказал ему, что мы вас не знаем. Но, конечно, это было время, когда так мало оставалось на свободе людей, открыто исповедующих свою веру, что он его все-таки принял, выслушал его историю, сказал, что ему как-то посодействует в его церковном определении. И на этом, собственно говоря, они расстались. В 45-м году община постепенно начинает собираться в Москве. Различными способами они находят возможность все-таки получить разрешение жить в Москве. И вот архимандрит, тогда еще отец Сергей Савельев, вновь появляется в патриархии. И здесь он принимает решение выйти на открытое служение. Как вы знаете, в то время появились некоторые, как кажется, по крайней мере, перспективы.
Да, известна ситуация в 43-м году, когда Сталин был вынужден начать открывать храмы и дать какие-то больше возможности.
Соответственно, появилась потребность служить в священниках, появились просто места, и отец Сергий вот заявил о себе как о священнике в патриархии. И вот здесь действительно случилось настоящее чудо. И ему сказали, что, ну что ж, мы рассмотрим ваше дело, мы что узнаем.
Работы-то нет?
Да, пожалуйста, езжайте, пока работать, мы вас известим. Проходит 2 года, его никто ни о чем не извещает. А живут они в это время под Москвой, потому что по плану развития, по градостроительному плану развития Москвы, их дом, в котором жила Лидия, был снесен, и в это время давали взамен близ Москвы жилье взамен снесенного. И в небольшом местечке Ферсановка они получили возможность купить домик. Вот они живут в этом домике, и отец Сергий вот именно в это время взялся собрать письма и воспоминания, а их было почти сотня.
Да, не сговариваясь, они, понимая важность этих писем для своей внутренней жизни, все начинают их хранить в самых жутких условиях, в лагерях, в пересылках, в ссылках.
И вот, собрав эти письма, он направляет их в патриархию, и через некоторое время приезжает туда сам. Но это была такая удивительная история. Я повторяю еще раз, архиепископ Леонид умер.
Подтвердить некому.
Ни его монашество, ни его священство. Отец Сергий писал, что он, конечно, не мог просить грамоту у архиепископа Леонида, потому что просто это было как бы нехорошо, непорядочно говорить человеку, мало там, что с тобой случится.
Но они вместе собирались служить, они были очень тесные.
Они были просто друзья во Христе. И поэтому это было, с его точки зрения, нетактично. И вот так получилось. И вот когда патриархи получили сборник этих писем...
Да, отец, не выдержали, решили посмотреть.
Да, отец Николай просто сказал: «Вы знаете, я хочу побывать у вас в Ферсановке». Это было очень странное желание. Так сказать, напросился в гости отец Николай Колчицкий. Эту Ферсановку, ну хорошо, община собралась, гостить его долго было нечем.
Да, интересный момент, что вот иеромонах Сергий, он вынужден там был бежать в какое-то угощение, ну высокий гость, высокий сан, чин, и он побежал за угощением, а в это время вся община вот осталась принимать этого человека. И иеромонах Сергий тогда еще очень переживал. Ну что же, как же, вот они такие простые люди, совсем какие-то не такие уж церковно образованные, хотя они стремились, конечно, к образованию, но все-таки мало как-то включенные в такую вот жизнь. И когда он приходит, он застает, что они вообще вот полная домашняя обстановка, мир, такую радость, беседуют. Ну, действительно, как вот дома в одной семье.
И после этого, когда отец Сергий приехал в патриархию, было подтверждено его священство, потому что это ведь чудо, вы представляете? В 29-м году группа молодых людей была раскидана по просторам Советского Союза. Кто-то в ссылках, кто-то в лагерях. И вот они практически через, сколько, в 47-м году, через 15 лет встретились, и вот то духовное единство, которое своими глазами увидел отец Николай, действительно было свидетельство подлинного священства, подлинного их монашества и духовной жизни.
Ну, как хотел отец Сергий, чтобы его община стала ставленнической грамотой, так и получилось.
Так и получилось, да. После этого он служил в Богоявленском соборе, отец Сергий служил в разных храмах Москвы, все это осуществляя настоятельство над своей общиной прежде всего. Но и он просто много делал, поскольку был человек энергичный, верующий, полностью себя отдающий своему служению. Он много делал просто для церковной жизни московской того времени.
Он был очень известным и ярким проповедником. А вот изданы его в 4 томах проповеди отца Сергия Савельева 60-х, 70-х годов. То есть время, когда церковь молчала по большей части, а вот отец Сергий не молчал. Ну, вот, тем не менее, он как-то остался на свободе, имел возможность служить, но его горячие проповеди, конечно, не оставляли равнодушными многих. То есть вот не все стали членами, допустим, общины Сергия Савельева. Она увеличивалась и росла после того, как они возможность получили в храме служить открыто. Были масса людей, которые просто зажгло сердце вот этой христианской верой и огнем.
Ну и мы должны заканчивать сказать, что в 77 году, прямо во время рождественской службы, архимандрит Сергий, а в 50-м году он был посвящен в сан архимандрита. Он отошел ко Господу.
Да, он служил в Елоховском соборе.
Он, да.
Вот это патриарши.
Но последнее место его служения, он был настоятелем храма Покрова Божьей Матери в Медведкове. С 61-го года он там прослужил практически 16 лет. Вот, ну вот о такой удивительной судьбе целой общины мы бы хотели сегодня рассказать. И не могу удержаться от того, чтобы сказать, что мы, вот в частности я, имели возможность соприкоснуться с этим опытом, потому что так получилось, что вот наше братство, наше движение, тоже исповедующее общинно-братскую жизнь, церковную, оставшиеся в живых...
Катюня.
Да, Катюня.
Дочь.
То есть, хозяйки вот этого самого дома в Ферсановке несколько лет назад предоставили вот этот дом вот для нашего братства, чтобы мы могли его посещать, и даже некоторое время наш наставник там жил, в этом доме. И поэтому вот я лично был в этом доме, в Ферсановке, там есть, остались вещи архимандрита Сергия, его портрет, вот, и некоторый дух, вот, так сказать, этой
родной жизни.
Я думаю, что, Владимир Оксанович, мы, наверное, продолжим разговор еще об общинной жизни вот тех времен гонений. Может быть, сравним, как она проходила, вот, допустим, в Савельевской общине, и немного расскажете еще, если это возможно, о Мечевской общине. И главное, поговорим, может быть, о том, что мы можем взять вот из этого опыта, что для нас может сейчас стать актуальным. Вот сейчас у нас гонений нет, но, тем не менее, о необходимости возрождения общинной жизни мы постоянно говорим в последнее время.
Да, надо сказать, что вот эта мечта и уже реальность даже общинной жизни – это какое-то особое Божье откровение, Божья милость русской церкви, которую она стяжала в годы гонений.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях были члены братства во имя святой великомученицы Екатерины, города Екатеринбурга, Владимир и Оксана Ивановы. Спасибо вам большое и до следующей встречи в эфире.
До свидания.
Спасибо вам, до свидания.